С возвращением, мы снова в эфире.
И я, главное, снова в эфире.
Да, самый частый вопрос, который звучал в Твиттере, а где же Маша? Маша с нами.
Я просто оставила мужчин поговорить на серьезные темы одних, но теперь опять мы будем говорить не на серьезные, но я, конечно же, шучу. О чем мы будем говорить дальше, Дима?
Мы будем говорить про мобильные приложения и про возможность использования слова «бэкэнд», пытаясь заменить на другое. Создание инфраструктуры, которая позволит этому приложению быть надежным, доступным и взаимодействующим со всеми пользователями. Прежде чем мы перейдем к мобильности, расскажи, пожалуйста, вот первая часть, как она смотрелась со стороны, насколько все, что мы здесь рассказали, было интересно, как вот это воспринимается в эфире?
Ну, мне показалось, что это очень интересно, и главное, что я поняла, что абсолютно разные сайты, начиная от огромного сайта для Олимпиады Сочи и заканчивая маленькими сайтами, про которые вы рассказывали, могут и должны использовать облачные технологии. И я вот слушаю тебя сейчас и понимаю, что, оказывается, облачные технологии доступны не только для веб-разработчиков, но еще и для мобильных разработчиков. Честно говоря, я даже не могу понять, что мне, как разработчику, например, маленькой игрушки или приложения Яндекс.Карты, вообще может быть нужно от облаков.
Мы сейчас об этом все узнаем. И очень подробно об этом поговорим с нашими следующими экспертами. Действительно, настолько это разнообразно, и способов использования облачных технологий для мобильных приложений довольно много. Но прежде чем мы это сделаем, да, мы хотим узнать, а что вы об этом знаете?
Мы все поняли, что вы знаете про веб-сайты, а теперь, может быть, вы так же, как и я, уже все знаете про мобильные приложения. Поэтому задаем вам простой вопрос. Размещали ли вы бэкэнд для мобильного приложения в Microsoft Azure? Да или нет?
Что такое бэкэнд? Мы предполагаем, вы знаете.
А ты нам только что рассказал.
Ну, бэкэнд — это возможность сохранить часть данных из приложения где-то на сервере, чтобы все пользователи могли этими данными пользоваться. Например. Или это возможность внутри приложения использовать готовые компоненты, например, для авторизации. Когда пользователь в приложение заходит, вы часто в них видите кнопочку «Авторизоваться» с помощью социальной сети. Uh-huh. Это может быть кусочек, который работает на сервере, где-то там. И оттуда берутся данные пользователей. И оттуда, и там проверяются эти данные. Это другой пример такого сервиса. Ну, на самом деле их еще много, я все не буду перечислять. Важно, когда ваше приложение взаимодействует с какой-то серверной частью, где происходит обработка основной информации, ее хранение и распределение между всеми пользователями вашего приложения.
Не забудьте также активно использовать ваше мобильное приложение Facebook, Twitter, Skype и ВКонтакте и активно задавать нам со своих мобильных телефонов вопросы. Вы видите хэштег на вашем экранчике. Задавайте нам вопросы, задавайте вопросы нашим экспертам, оценивайте их. И мы обязательно будем выводить лучшие вопросы на наш экран.
У нас скоро будет очень интересный гость, который действительно многое знает про разработку мобильных приложений. Маш, скажи, у тебя много приложений, которыми ты пользуешься?
У меня в таком, наверное, постоянном режиме приложений 10.
Так мало?
Так мало. Но в среднем, это уже то, что я знаю, в среднем человек пользуется 50 приложений на постоянной основе. Потом они меняются, но остается все равно 50.
50 приложений?
50 приложений.
Что они с ними делают?
Играют в игры, смотрят музыку, читают книжки. И что можно еще делать с приложениями? Ну, вот недавно, например, появилось приложение «Активный гражданин». Можно жаловаться или рассказывать, что происходит в городе, давать какие-то советы нашему государству. В общем, можно придумать все, что угодно, связанное с приложениями.
Действительно, меня поражает эта современная тенденция. Даже не то, что тенденция, а просто какой-то взрыв, бум. Про приложения говорят все. Их все создают, их все используют, про них все спорят, про них везде пишут, их все экспериментируют с ними. Даже мой ребенок, мой сын начинает день с того, что «Папа, ты знаешь, какая появилась новая игра? Или ты знаешь, какое появилось классное новое приложение в моем телефоне? Я вот чего умею теперь?» И они это делают постоянно. Вот, поэтому действительно приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни. И в этих приложениях можно делать практически все, что угодно. Все, что вы сделали в этом приложении. Поэтому сегодня будем говорить о создании мобильных приложений, о том, как сделать приложение максимально функциональным, стабильно работающим, доступным и решающим широкий спектр задач. И наш гость, которого я очень хочу представить, это руководитель компании Natissimus. Это компания, которая занимается созданием мобильных приложений. Но не просто разработка их под заказ. Она из этого сделала готовый сервис. Для того, чтобы такие люди, как ты, маркетологи, которые имеют наконец-то свой сайт,
То есть
могли.
Для своего мороженого у меня может быть легкий, простой, удобный
сервис.
Совершенно
верно. Отлично. Готовый сервис для создания мобильного приложения. И таких вариантов очень много сегодня. Все маркетологи, люди, кто занимаются отношениями с клиентами, все они имеют простые способы сделать приложение, обеспечивающее новый способ коммуникации с аудиторией. Поэтому встречайте нашего гостя в эфире. Это Денис Кретов из компании Natissimo с нами по скайпу. Привет, Денис.
Здравствуйте.
Денис, привет.
Доброе утро. Привет. Ты знаешь Машу, она вот пытается понять, как построить бизнес в облаке для мороженого. Вот сайт мы ей уже построили, сейчас мы хотим понять, что нужно сделать, что можно сделать для того, чтобы было мобильное приложение. Расскажи буквально два слова о себе и компании, и после этого мы перейдем уже к техническим вопросам про ваш сервис.
Во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно участвовать в первом ток-шоу «Поиже».
Это здорово. Нам тоже приятно, что ты с нами.
Разрешите представиться. Меня зовут Денис Кретов. Я являюсь техническим директором компании Natissimo. Наша компания занимается разработкой мобильных приложений. У нас есть ниша, специфика. Мы занимаемся разработкой для интернет-магазинов. Это наша специализация. Мы работаем чуть больше года. За это время мы сделали платформу, с помощью которой мы можем говорить о том, что мы можем быстро запустить приложение для интернет-магазина на самых популярных платформах. Это iOS, Android, WinPhone, Windows 8.
Здорово. Но у вас точно огромный опыт разработки приложений. Недавно у вас была статья на Хабре об этом. Можешь поделиться твоей оценкой, как развивается рынок именно мобильных платформ, приложений, что с ним происходит в России, какие есть основные тенденции, вот что вы наблюдаете?
Я наблюдаю бурный интерес, рост стремительно. Объясню, да, то есть сейчас клиентская база, это количество пользователей, которые используют смартфоны, она увеличивается очень быстро. И мы видим, что владельцы интернет-магазинов также это понимают и интересуются этим рынком, этой базой пользователей. И в связи с этим мы ощущаем большой интерес владельцев бизнесов к приложениям на смартфонах, на популярных, там, на айфонах, на андроидах, айпадах, планшетах и так далее.
А можно я задам вопрос?
Конечно, конечно.
Знаешь, вот я понимаю, когда большая компания, например, Яндекс, или, например, большая компания, сервис по любой, на самом деле, индустрии, медиа или игры, заказывает приложение. А вот если я маленький бизнес, который создает мороженое, или доставка пиццы, или такси, или еще что-то, зачем мне нужно мобильное приложение? Неужели они к вам тоже приходят?
К нам приходят разные клиенты. От больших брендов, крупных, да, до более мелких. Ну, с большими, если там более-менее все понятно, да, у них большая аудитория, много пользователей, и им проще рассказать о своих мобильных приложениях и перетянуть часть пользователей на использование мобильных приложений. Если у вас небольшой бизнес, то что дает мобильное приложение? Это непосредственно общение персональное с клиентом, да, то есть сейчас можно говорить о том, что вы можете отправлять персональные пуш-уведомления клиенту и каким-то образом выстраивать с ним диалог, зная о том, что пользователь заказал, и использовать информацию для персонального общения. В этом случае мы исключаем такой канал, как SMS, оповещение пользователя, да, что сейчас можно говорить о том, что идет большая борьба с SMS-спамом, а пуш-уведомления персональные никто не отменял, и это очень удобно в общении с клиентом, с конечным потребителем.
Понятно. А какой сценарий самый частый? Люди оставляют сайты, создают дополнительно мобильное приложение, или мобильное приложение вообще замещает сейчас сайты?
Не замещают, дополняют. Причем есть сайты, есть мобильные сайты, есть приложения. Да? Uh-huh. Все это взаимно дополняют друг друга. Нельзя говорить о чем-то одном, что только мобильное приложение, или только мобильные сайты, или просто только сайт. Я считаю, это мое мнение, что все эти сервисы дополняют друг друга, и если у вас есть возможность, конечно, лучше делать все три версии.
Понятно.
Здорово, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал пуш-нотификация, пуш-уведомления, не все знают, что это такое и чем это может отличаться от СМС. Чуть подробнее можешь рассказать вот об этом и как это используется в приложениях, которые вы создаете?
Ну, здесь я расскажу это в связке с Asia. Итак, мы используем Asia для отправки пуш-уведомлений. Почему мы выбрали Asia? Первое — это кроссплатформенность. Мы отправляем пуш-уведомления из Asia на все платформы. Это iPhone, это Android, это Windows Phone, Windows 8. И масштабирование. То есть мы отправляем, наши клиенты отправляют с помощью нас большой объем сообщений. Нам не нужно следить за очередностью отправки сообщений. Вот, если немножко отойти в сторону, да, мы рассматривали разные варианты. Например, там можно брать какие-то open-source проекты, там, библиотеки, да, REST, которые позволяют отправлять пуш-уведомления. Но в этом случае нужно задуматься о мощностях, о том, что нужно смотреть за очередностью отправки сообщений. И мы сделали выбор в пользу Asia в этом смысле. Что такое пуш-уведомление? Пользователь, когда открывает приложение мобильное какого-то там, интернет-магазина, у него появляется сообщение о том, что он, ему предлагается, там, вы согласны принимать уведомления от нас? Если пользователь соглашается, мы фиксируем его в облаке, и уже по этому идентификатору мы можем персонально делать рассылку какого-то содержания.
Понятно. Скажи, а как вообще развиваются вот именно механики взаимодействия? Может быть, есть что-то новое в этом мире? Именно способов взаимодействия более адресного, контекстного с пользователями, с аудиторией, пользователями мобильного приложения?
Ну, вот сейчас очень популярный тренд, я считаю, мое мнение, опять же, это все смотрят в сторону iBeacon. iBeacon — это так называемые, ну, маячки, можно их так назвать. У меня есть, если я могу показать, смотрите, это на самом деле такая плата инженерная, видно?
Ну, да. Какая-то плата, да.
Это, да, мы заказывали еще прототип, когда выглядит, может, это так, когда это облечено в некую коробочку, да? Что это такое? Это плата, которая излучает сигнал с какой-то частотой, тоже это можно все запрограммировать по технологии Bluetooth Low Energy. И чем хороша эта технология? Это не, она обеспечивает низкое энергопотребление. Такая технология поддерживается Apple, поддерживается Android, и в WinPhone 8.1 тоже, ну, уже есть эта поддержка. Что нам дает такой датчик? Человек, находящийся вблизи, в радиусе действия этого датчика, радиус действия, ну, приблизительно 30 метров, вот на этом радиусе он излучает некий идентификатор. Мы знаем, что человек вошел в зону действия этого идентификатора, и, используя там некие триггеры, отправляем ему персональное пуш-уведомление. То есть вы находитесь в зоне действия магазина, вы у нас покупали, вы наш покупатель, мы даем вам скидку, или вот зайдите на этот товар, именно конкретно этот товар, который вы выбирали раньше, к нему подходят такие-то товары. И вот это еще один из вариантов персонального взаимодействия с пользователем.
Звучит, конечно, как волшебство. То есть получается, у меня есть мобильное приложение, например, магазина «Литуаль». И вот иду я по Пушкинской, вижу наружную рекламу «Литуаль, скидки 90%». И мне в этот момент приходит на мое мобильное приложение оповещение: «Зайди в «Литуаль», там скидки 90%». Да, тут просто нет шансов не купить, я скажу вам.
Ну, контекст решает все. Действительно, спонтанность покупок, спонтанность принятия решения в нашем мире приобретает все большее значение. Поэтому очень важно наличие вот такой технологии, которая тебя избавляет от лишнего, неактуального, абстрактного информационного потока, а дает тебе ровно то, что ты хочешь услышать. Ровно то, что тебе интересно на основании твоих профилей, предпочтений, выборов. У нас в Твиттере есть вопрос. А что вы используете для разработки и прототипирования мобильных бэкэндов? Именно как среду разработки. Я вот так вопрос понял.
Прототипирование мобильных бэкэндов?
Да. Мобильных приложений.
Можно еще раз вопрос. То есть мобильные приложения, они делятся на две части. Да, это, понятно, бэкэнд. Бэкэнд — это просто сервер, где находится основная база, пользовательская база. Есть некий API, к которому обращаются мобильные приложения, взаимодействуют с этой базой. Это вот одна сфера. А есть непосредственно сами клиентские приложения. Если говорить о нашей компании, мы разрабатываем на Xamarin. Возможно, кто-то слышал уже об этом фреймворке.
Да, очень популярный фреймворк, конечно.
Некая настройка, да, которая позволяет с помощью C-Sharp делать разработку на все популярные платформы Android, iPhone, и WinFone. То есть мы вообще, у нас идея какая? Мы пишем некое ядро, которое работает на всех приложениях, а уже там UI, то есть пользовательский интерфейс, мы дописываем под конкретную платформу, под конкретный дизайн с учетом гайдов каких-то, да, пользовательских.
Да, вот. Действительно, очень здорово. Спасибо еще раз за этот рассказ. Таким образом, получается, что можно сделать мобильное приложение достаточно быстро, широко функционально, которое будет в том числе понимать контекст пользователя. И для всего этого использовать облачный бэкэнд, который позволит это сделать максимально быстро. Поэтому мы очень рады, что вы это используете. Желаем удачи вашему бизнесу. Спасибо большое за включение сегодня. И мы сейчас будем переходить к следующему эксперту, который более подробно нам поможет разобраться с этой технологией. Спасибо большое.
Спасибо,
не отключайтесь. Да, смотрите нас в прямом эфире. Маш, ну как тебе вот такой рассказ?
Я все поняла. Я поняла, что мне нужно создать мобильное приложение для моего фисташкового ванильного мороженого, чтобы все пользователи iOS, Android и Windows Phone установили его. Ну а дальше по всей Москве будут напоминания, реклама о том, что именно это мороженое именно сейчас должно оказаться у них. И они, конечно же, побегут его покупать. В общем, благодаря Денису мой бизнес начинает как-то показывать новые горизонты.
Да, действительно, не просто горизонты. Новые способы коммуникации. То есть если я буду знать, что у меня есть возможность сказать прямо тебе, что я хочу мороженое вот такого сорта вот тогда-то или прямо сейчас, или вот когда я дойду наконец-то до своего офиса, где я смогу спокойненько его съесть, это будет просто замечательно, особенно если ты сможешь это сделать.
Отлично.
И для того, чтобы какие бы вопросы у вас не возникали, у ваших пользователей, сколько бы их у вас ни было, вам нужен действительно очень мощный бэкэнд. И о том, как их делать, используем платформу Microsoft Azure. Нам расскажет наш известный всем эксперт Александр Белоцерковский. Давайте мы представим, пригласим его в студию и послушаем, что он нам по этому поводу сможет рассказать.
Александр Белоцерковский, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft. Александр – технический евангелист компании Microsoft. До прихода в Microsoft был Microsoft Azure MVP и занимался консультациями клиентов Microsoft Azure в России и странах СНГ. Постоянный докладчик на российских и международных мероприятиях. Считает своим любимым делом рассказывать о любимых технологиях и о том, как они меняются.
Саша, с возвращением. Как-то ты слышал наверняка нас в эфире, довольно много было сейчас обсуждений про мобильные платформы, и я рад, что именно ты поможешь нам разобраться в деталях, потому что Маша очень заинтересовалась этой темой, она чувствует, что в этом реальное будущее.
Абсолютно.
Поэтому, если ты сможешь нам объяснить и всем аудитории объяснить, что же есть в платформе Microsoft Azure для создания масштабируемых бэкэндов, мы будем очень рады. Пожалуйста, аудитория вся твоя.
Отлично, спасибо, Дима. Начнем мы с того, что объявим, наконец, технологическую минутку на этом бизнес-мероприятии и расскажем о том, как действительно обстоят дела с мобильными устройствами и почему Mobile Services можно использовать не только для мобильных устройств. Итак, по плану у нас две темы. Это предпосылки возникновения Microsoft Azure Mobile Services и, собственно, немного о рассылке уведомлений, как это организовано технически. По поводу предпосылок, Mobile Services, прежде всего, необходимо сказать, что Mobile Services — это зонтичный термин. Когда вы слышите Microsoft Azure Mobile Services, естественно, кажется, что можно использовать для мобильных устройств, только для мобильных сервисов. Но на самом деле Mobile Services реализует, прежде всего, сценарий мобильности. И любая, в общем-то, платформа, которая доступна в интернет, которая умеет HTTP, которая умеет... Если умеет HTTP, то так или иначе может уметь и REST API, то вы можете спокойно ее использовать. Единственное, что, конечно, если вы напишете собственный фреймворк, собственный API, то техническая поддержка Microsoft не сможет, скорее всего, вам помочь в том случае, если что-то будет неправильно. Мы выделяем три основных сценария, которые решают Mobile Services. И эти сценарии выбраны совершенно не случайно. Первая предпосылка, самое главное, разработчики вынуждены постоянно делать одни и те же вещи. Какие это вещи? Ну, прежде всего, конечно, вопрос, где хранить данные, где, как реализовать аутентификацию в нескольких сервисах, как отправлять пуш-уведомления, и не только пуш на самом деле. И в качестве вытекающей из первой предпосылки у нас реализация и поддержка модуля взаимодействия с вендорскими продуктами – дело сложное и часто дорогое. А те, кто хоть раз пытался реализовать это как модуль или как неотчуждаемую часть системы, они знают, что, допустим, интеграция условно 3-4 провайдеров аутентификации – Microsoft аккаунт, Facebook, другие какие-то Twitter, любые провайдеры аутентификации, это дело затратное и часто дорогое, просто по той причине, что тратится огромное количество времени не только на разработку, но и поддержку. А представьте, если вендор что-то меняет, и в этот самый момент, пока вы не успели отреагировать на это изменение, необходимо внести изменения в живую систему. Поэтому поддержка собственного решения часто достаточно дорога и часто достаточно сложна. Если говорить о сценариях подробнее, то мы выделяем в мобильных сервисах три сценария, которые чаще всего решают разработчики. На самом деле мы это взяли не из облака, не откуда-то еще. Мы, команда разработки, долгое время общалась на хакатонах, долгое время общалась с разработчиками, и в итоге были выбраны три must-have сценария, которые должны быть, в общем-то, в каждом проекте, особенно в мобильном проекте. Первый. Здесь они перечислены на слайде, перечислены не по порядку, не по приоритету, в общем-то, просто по тому, как получилось. Первый и самый, конечно, главный сценарий — это где хранить данные, реляционные данные. Например, хранить ли их локально, а в том случае, если хранить их локально, каким образом их синхронизировать между устройствами. Естественно, возникает вопрос о том, чтобы хранить где-то их условно на сервере, в хранилище данных, в облаке, где угодно. Второй сценарий — это авторизация, аутентификация. Microsoft аккаунт, Facebook, Twitter, Google, свой провайдер. То есть каким образом дать пользователю возможность при входе в приложение, при входе, при запуске этого приложения на мобильном устройстве, на Windows 8, на планшете, на компьютере, где угодно, каким образом дать ему возможность аутентифицироваться там, где он сам хочет. Например, очень простой пример. У вас есть приложение, которое является не то что корпоративным, но условно внутренним. У него есть несколько вариантов аутентификации. И вы, в зависимости от варианта аутентификации, выдаете различные права. И, например, пользователь имеет право аутентифицироваться в корпоративной Active Directory, например, только внутри вашей сети, для того, чтобы не думать о том, каким образом это вытаскивать за пределы вашей корпоративной сети. За пределами, допустим, пользователь, клиент, сотрудник уехал куда-то, вы можете спокойно дать ему возможность аутентифицироваться через, разумеется, в корпоративном приложении было бы странно видеть в Facebook и Twitter аутентификацию для доступа к внутренним ресурсам, но в качестве примера это, я думаю, подходит просто для репрезентативности. То вполне можете интегрировать это таким образом. То есть, если брать сухой остаток, то, используя Mobile Services, вы получаете уже готовый движок, уже реализованный код, уже реализованную поддержку и постоянную, в общем-то, поддержку и реакцию на изменения во взаимодействии во внутреннем с этими провайдерами со стороны Microsoft. То есть Microsoft снимает с вас обязанность реализовать собственную поддержку этих протоколов аутентификации с провайдерами. И пуш-уведомления. Пуш-уведомления, в общем-то, тоже достаточно популярный сценарий, особенно сейчас он гораздо дешевле традиционных способов уведомления. Разумеется, он имеет кое-какие, собственно, недостатки. Например, пуш-уведомления не являются гарантированным способом доставки, они следуют принципу best efforts, то есть доставилось — прекрасно, не доставилось — ну, надо искать где-то проблему в итоге. Эти три сценария являются must-have сценариями для всех приложений, которые так или иначе используются пользователями. Разумеется, вы можете сделать без авторизации или без пуш-уведомлений, но, например, для хранения данных вы все равно будете использовать что-то. Что такое Mobile Services? Mobile Services, таким образом, это бэкэнд, или я не очень люблю слово бэкэнд, но, скажем так, серверный ресурс, на котором объединены реализованные авторизация, хранение данных и пуш-уведомления как сервис. В итоге, когда вы создаете на Microsoft Azure Mobile Services аккаунт Mobile Services, вы получаете небольшую виртуальную машину, на которой крутится, на которой работает Node.js процесс. Почему Node.js? Чуть-чуть попозже. Вот как это выглядит на примере. То есть мы можем посмотреть, в общем-то, как это в очень упрощенном виде выглядит. А у нас есть клиенты, они обращаются в облако. В облаке наш аккаунт Mobile Services. В аккаунте мы конфигурируем ту функциональность, которая нам необходима. Условно, аутентификация. Мы конфигурируем, что хотим аутентифицировать пользователей, предлагать им возможность аутентифицироваться в Facebook и Microsoft аккаунте и Twitter. Он выбирает, где аутентифицироваться. Дальше запрос от клиента, от бэкэнда в Mobile Services идет провайдер. Аутентификации по уже реализованным каналам, по реализованному программному решению и возвращается вам. То есть вы по факту только ставите одну строчку кода о том, что вы хотите предложить пользователю аутентифицироваться в Фейсбуке условно. В качестве бэкэнда у бэкэнда используется SQL Server как сервис, о котором уже говорил Стас Кондратьев в прошлом докладе. На платформе Microsoft Azure вы можете не только размещать SQL Server на виртуальных машинах, но и использовать его как сервис. И, разумеется, мы сами не могли для себя не использовать это преимущество, этот продукт, этот сервис. Поэтому мы используем собственный продукт SQL Azure, SQL Server как сервис в качестве бэкэнда для хранения данных в Mobile Services. Поэтому, когда вы создаете Mobile Services, в общем-то, не удивляйтесь, если вас спросят о том, создавать ли новую базу данных, создавать ли MS SQL базу данных или указать какую-то другую. В том случае, если вы выберете стандартный вариант, однозначно будет создана SQL Azure. Поэтому раньше из-за того, что у нас нигде не было написано, некоторые удаляли и спрашивали, почему не работает мобильный сервис, почему ничего не сохраняется. Потому что, в общем-то, удаляли бэкэнд. Посмотрим чуть подробнее на сценарий хранения данных и на сценарий пуш-уведомлений. Что касается хранения данных, то, как я уже сказал, используется в качестве хранилища SQL Database, SQL как сервис. И одна из главных характеристик SQL Azure для Mobile Services является то, что оно имеет динамическую схему. То есть в том случае, если у вас в добавляемом поле нет, в добавляемой записи есть поле, которого нет в хранилище Microsoft Mobile Services, то оно будет добавлено автоматически. Разумеется, это исключительно для тестовых целей, оно отключается, и это надо отключать перед продакшеном. Это мало ли что добавится в ваше хранилище. Поскольку используется SQL Azure, SQL Server как сервис, то управлять вашими данными можно не только с портала, со страницы аккаунта Mobile Services, но и из привычных средств. Например, у вас есть SQL Management Studio. Пожалуйста, вы можете добавить адрес SQL Azure и подключиться, и дальше выполнять какие-то запросы, смотреть, что там происходит, в том случае, если вас не удовлетворяет каким-то образом стандартная страница, стандартное меню по управлению данными на странице мобильного сервиса. Это REST API. Практически вся платформа Microsoft Azure обернута REST API. То есть в рамках аутентифицированного канала, в рамках аутентифицированного сеанса с пользователем, с клиентом, вы можете спокойно использовать REST API, в том числе для добавления каких-то данных для выполнения операций и прочее. И это command line interface для тех, кто любит работать в командной строке. У нас есть полная поддержка командной строки, поэтому вы можете в том случае, если вы хотите, например, автоматизировать даже что-то, вы можете это делать с помощью командной строки. Теперь немножко по поводу того, каким образом реализован, собственно, мобильный сервис. Что такое аккаунт мобильного сервиса? Аккаунт мобильного сервиса и мобильный сервис — это, в общем-то, API. То есть, как мы уже обсуждали, это открытый API для ваших нужд. По умолчанию, когда вы создаете аккаунт мобильного сервиса, у вас создается обычный CRUD, то есть Create, Remove, Update, Delete. И read, да, прошу прощения. Read, Update, Delete. И в этом случае у вас это, в общем-то, стандартный CRUD, стандартная API. Вы можете отправлять по обычному HTTP методами POST, GET и PATCH и DELETE операции, в том числе не только из вашего клиента, но и тестировать, например, из какого-нибудь утилиты типа Fiddler. При этом, поскольку это, в общем-то, REST API, вы имеете полноценные полноценные урлы для того, чтобы взаимодействовать, в том числе можно даже через браузер. Когда запрос приходит на ваш аккаунт мобильного сервиса, например, вы хотите сохранить данные о прогрессе вашего игрока, условно, в мобильной игре, какая-то единица данных пошла в хранилище, она первым делом проходит через операцию create, в том случае, если вы, конечно, так сделали. То есть это пост-запрос, и дальше включается в дело Node.js. Либо C-Sharp в самых новых обновлениях, которые мы выпустили совсем недавно. То есть вы пишете на Node.js обработчик этой операции и остальных, в общем-то, всех операций. Таким образом, запрос поступает, распаковывается на стороне сервера в API Node.js, и дальше выполняется, собственно, какая-то операция. Однако по умолчанию действует режим простого пропуска этой операции, то есть просто добавление, условно, записи в хранилище, если это хранилище. Также в мобильных сервисах можно использовать, конечно, не только SQL, но и другие наши сервисы по управлению базами данных. То есть это MongoDB как сервис, это Table Storage в том случае, если вы хотите нереляционные данные хранить где-то, и многие другие сервисы. Кроме этого, замечательной особенностью является то, что вы можете, если вам недостаточно стандартного API, стандартного CRUD, вы можете реализовать собственное API. То есть эта функциональность так и называется — Custom API. Вы создаете собственный API, вы называете условно его, как-то называете, например, что-то делается, и дальше конфигурируете тот скрипт, тот алгоритм Node.js, который должен обработать этот запрос API. Поэтому это является, в общем-то, совершенно замечательной функциональностью, которая доступна у нас в Mobile Services. И это, в общем-то, очень сильно завязано на сценарии API-менеджмента, о котором уже говорили на этом мероприятии. Второй большой сценарий — это уведомления. Уведомления — это достаточно сложный процесс, и, как я уже говорил, пуш-уведомления являются процессом, который не гарантирует доставки, не гарантирует обязательной доставки на клиента. Различных мест, где может потеряться сообщение, конечно, много, однако в том случае, если вы отправляете миллионы и так далее уведомлений, потеря одного-двух, она обычно несущественна, особенно если это быстро достаточно. А как же это реализуется? Прежде всего, я хочу сказать, что вы можете с аккаунта одного мобильного сервиса отправлять из одного скрипта, из одного алгоритма Node.js, в зависимости от каких-то правил, уведомления на все основные, все мажорные платформы уведомлений. То есть это Microsoft, это Google и Apple. При этом, что вам нужно сделать? Вам нужно первым делом настроить клиента, настроить интеграцию между аккаунтом мобильных сервисов и вашим аккаунтом в необходимом движке уведомлений, то есть в том PNS, так называемый Push Notification Service. У каждого вендора, разумеется, он свой, поэтому если вы попытаетесь отправить условно пуш-уведомление, которое предназначено для Apple клиента через Notification Service, который предназначен для Microsoft, вы получите, естественно, не то, что необходимо. Поэтому вам необходимо определять в зависимости от типа устройства, на какой push notification service вы будете отправлять запрос. В общем-то, это достаточно просто выглядит и достаточно просто реализуется. Однако это не просто реализуется на стороне Microsoft, и именно в этом состоит особенность мобильных сервисов. То есть это от вас тоже скрыто, вы этим не занимаетесь. Вот так выглядит страница мобильного сервиса. У вас есть множество вкладок, и задача этого аккаунта дать вам базовую функциональность, дать вам базовые инструкции по созданию, по разработке функциональности для ваших приложений с помощью мобильных служб Microsoft Azure. И как одну главную идею моего доклада я хочу акцентировать на ваше внимание на том, что Microsoft Azure Mobile Services предоставляет один серверный обработчик в одном месте для всех ваших приложений на всех мобильных платформах. То есть вы используете Azure масштабирует. Спасибо.
Саш, спасибо тебе большое. Очень интересный доклад. И особенно приятно, что по опросу аудитории 25% нашей аудитории уже используют мобильные сервисы. И это замечательно. Мы рады, что вы получаете уже от этого преимущество. И более того, еще интереснее, что у нас есть несколько запросов в Скайпе. И один из участников нашей трансляции готов прямо сейчас выйти к нам в прямой эфир. Давайте подключим нашего гостя в прямую в студию. Это будет
это
Анна.
Гости.
И мы с ней пообщаемся. Гости,
отлично.
Да. Вдвойне приятно. Давайте приветствовать Анну. Ждем ее в прямом эфире. И, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый
рада
день.
Рада вас видеть и слышать.
Да, мы тоже вас рады видеть. С Машей, как вам конференция?
Ну, очень интересно. Единственное, у меня есть некоторые проблемы с трансляцией, потому что смотрю с телефона. Но достаточно полезно и так насыщенно информацией. Но новая для меня область, на самом деле, потому что я, для себя в основном изучаю какие-то такие интерфейсные штучки, именно программы, да, а бэкэнд — облачное решение, для меня новая область, но, как вы понимаете,
чем
никогда
вы занимаетесь?
Я руководитель отдела по развитию мобильных приложений в банке Тинькофф Кредитные Системы.
Замечательно.
Как раз сегодня, маленькая пауза, обновили наш мобильный банк с эксклюзивной фичей именно для клиентов Windows Phone.
Так спасибо вам за это.
Поверьте, у нас нет сейчас плашечки «Оплачено Microsoft». Это экспромт.
Да. Экспромт, прошу прощения.
Ну, и у вас, наверное, есть какой-то вопрос? Да. Что вы хотели бы узнать?
Какой у меня назрел вопрос? Все это звучит очень круто. Бэкэнд для мобильных приложений в облачных решениях. Такой прям 21 век. Но, как вы понимаете, есть определенные бизнесы, например, банковские, да, который очень высоко регулируемый, он требует огромной работы по защите личных данных, ну, прежде всего, наших клиентов, но и наших каких-то коммерческих тайн. И вот как, скажем так, какие меры по защите принимаются вот для хранения данных в облачных системах? Ну, как вы знаете, да, недавно было несколько крупных утечек, назовем это так, фотографий, например, да. И вот как мне убедить службу безопасности, что нам нужно это попробовать?
Прекрасный вопрос. Я думаю, что Саша правильный человек, чтобы попробовать на него ответить. Саша, что вы по этому поводу думаете?
Хорошо, думаю. На самом деле фотографии в неком конфиденциальном банковском аккаунте — это прекрасно. И утечка тоже. Анна, спасибо за вопрос. Достаточно интересный вопрос. И прежде всего я хотел бы использовать ваше же слово, которое вы сказали, это регулируемость. Это то, что, на самом деле, если раскрыть этот термин, то, каким образом регулируется весь процесс размещения данных, финансовых операций и прочее, прочее. И здесь единственный большой блокер, единственная большая проблема была и всегда будет для финансовых операций, поддерживает ли вендор, который дает вам бэкэнд, дает вам мощность, и, в общем-то, стандарт очень простой, PCI DSS. Да, действительно, мы с января этого года уже поддерживаем PCI DSS, и вы, в общем-то, спокойно можете воспользоваться для мобильных приложений, для своих, для выполнения некоторых финансовых операций. Что же касается личных данных пользователей, то это вопрос достаточно деликатный и сложный, потому что лично я не могу выносить рекомендации, можно ли использовать личные данные и какие-то вообще данные в облаке, поскольку я не являюсь консалтингом. Поэтому здесь нужно, на самом деле, смотреть очень-очень-очень плотно на то, каким образом сейчас обстоят дела с вашим состоянием. Может быть, у вас вообще нет необходимости хранить какие-то персональные данные в облаке. И затем исходить из этого.
Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны и посмотреть на вопросы по защите чуть шире. То есть наверняка в платформе есть много способов защиты данных. И вот об этом можно что-то рассказать для того, чтобы у аудитории было более полное представление именно о вопросах об инструментах или о способах защиты, которые применяются в платформе?
По поводу защиты платформы. Хочу сказать, что и говорю о том, что наши центры обработки данных, они прежде всего находятся в тех странах, которые удовлетворяют условиям Европейской конвенции о защите персональных данных граждан. Поэтому, прежде всего, вот это, вот, в общем-то, одно из самых главных показателей того, что мы удовлетворяем тем условиям, которые выдвигаются теми профессионалами, которые регламентируют, как нужно правильно хранить данные в центрах обработки данных. Естественно, что у нас есть и различные, не только концептуальные, но и физические, и логические, и на уровне виртуальных машин, и много-много еще где, и шифрование, и различные DDoS-защиты. То есть периметр безопасности вокруг ваших данных состоит минимум из 6 слоев. По этой причине утечки какие-то, они очень-очень-очень маловероятны, а мы делаем все возможное для того, чтобы они не произошли, и для того, чтобы ваши данные, они хранились в таком виде, в котором вы их положили.
Большое спасибо, Саш. Действительно, вопрос безопасности многогранный, и статистика показывает, что утечки происходят, как правило, не по вине технологий, а скорее по вине людей. Поэтому, Саш, спасибо тебе большое за тот прекрасный опыт, за рассказ и за участие в нашей конференции. До новых встреч. Не отключайся от нас, посмотри нас в прямом эфире. Мы продолжаем вести эту конференцию с Машей. И у нас, я так понял, в аудитории, кстати, я тут мне рассказали коллеги, которые ведут Twitter, рассказали нам о том, что действительно в Твиттере идет очень большая дискуссия, и людям надоела тема мороженого. Несмотря
хорошо,
на то, несмотря
мы
на то, что как это вроде как всем приятно, но мороженое достало. Может, это с погодой связано, все-таки уже похолодало. Поэтому меняем ландшафт, забываем про мороженое от этого момента времени, будем что-нибудь другое обсуждать.
Тогда я предлагаю нашим участникам Твиттера подискутировать, какую тему им приятно выбрать, а мы следующим бизнес, который будут развивать, выберем именно это.
В Твиттере выбирайте тему для нашего обсуждения, на которую мы будем применять облачные технологии. А у нас для вас есть очередной вопрос, который позволит нам понять, как же именно вы используете мобильный бэкэнд. 25%, напомню, сказало, что они его, что вы его используете. И вот хотим уточнить, используете ли вы Notification Hub как часть сервисов мобильной платформы Microsoft Azure. Если вы еще не пробовали мобильную платформу, планируете ли вы начать ее использовать? И напоминаю вам, что для того, чтобы эти вопросы увидеть и принять участие в этом вопросе, вам нужно свернуть экран из фуллскрина на маленькую картиночку. И тогда вы сразу увидите вопрос внизу экрана, где-то у меня под ногами или прямо на коленях, на который вы сможете ответить и принять участие в нашем опросе. Продолжайте, пишите в Твиттере. Мы сейчас продолжаем нашу конференцию. У нас много интересных анонсов. Машенька?
Да, конечно. Для тех, кто ответит «да» или для тех, кто ответит «нет» на предыдущий вопрос, для тех, кто сегодня выступает на нашей конференции, для тех, кто задают вопросы, для всех вас у нас есть большой анонс. 21 ноября мы проводим конференцию Russian Application Day. Мы проводим вместе с ассоциацией RAEC, и также, как вы, я думаю, все знаете большую, крупную конференцию Russian Internet Week, которая включает в себя все, что касается веб-разработки. Точно так же Russian Application Day будет посвящен мобильной разработке. Поэтому все интересные новости про мобилити, про облака, все тренды, которые сейчас появились и которых вы еще не знаете, все то будущее, в которых мы на самом деле с вами уже сегодня живем, часы, очки, планшеты, девайсы, все, что есть сегодня каждый день, но мы даже не используем это на процентов 5 из тех возможностей, которые все эти технологии и девайсы представляют. Приходите к нам обязательно 21 ноября в Технополис на нашу конференцию, и обязательно вся индустрия России, которая занимается этой темой, расскажет вам, что есть сегодня уже сейчас в этой области. И что интересно для вас? Все те, кто сегодня задают нам вопросы, и те вопросы, которые мы показываем и вводим в эфир, сегодня от нас получают бесплатные билеты на платную конференцию Russian Application Day. Поэтому продолжайте задавать интересные вопросы, мы будем выводить их в эфир, и обязательно потом свяжемся с вами и подарим вам этот билет. Ну а кроме того, давайте вспомним про нашу прекрасную башню.
Да, у нас конкурс продолжается, мы видим, что многие из вас приняли в нем активное участие, и, похоже, мы достроили пирамиду Хеопса. Мы сейчас попробуем узнать, кто же смог это сделать, как только увидим об этом информацию. Итак, пирамида Хеопса, 146 метров, была построена.
Ура!
И вопрос, кто же это сделал? Победителем является
Человек-фаундер.
Да. Человек с адресом фаундер, собачка, дальше мы не знаем. То есть мы знаем, но не скажем. Уважаемый победитель, мы вас поздравляем с прекрасным призом, да. С телефоном Nokia. На этот адрес мы отправим вам детали, как получить этот приз. И очень рады тому, что вы пользуетесь облачной платформой Microsoft Azure, благодаря которой вы достроили пирамиду Хеопса только что. А всем остальным предлагаем продолжать. Участвуйте в этом конкурсе. Следующее призовое здание — Эйфелева башня. Сделайте так, чтобы мы смогли ее построить. Это зависит от вас и от ваших усилий. Чем больше вы делаете, чем больше ресурсов платформы Windows Azure вы используете, тем больше высота этой башни.
А мы уходим с вами на небольшой перерыв, всего 5 минут, пожалуйста, не уходите далеко. И после того, как мы вернемся, мы поговорим про хранение и обработку данных в облаке. Очень будем вас ждать.